Париж. Вчера и сегодня.
Никита Сарников.
Существуют загадочные рождественские традиции. Почему, например, Дед Мороз во французской традиции, Пэр Ноэль, не входит в дверь, а лезет на крышу и проникает в дом через камин или печную трубу? Почему на елках вешают стеклянные шары? Почему рождественский торт в форме полена? Есть традиции, которые объясняются легко, но многие, чаще всего самые очевидные, оказываются загадкой, а при ближайшем рассмотрении вызывают не меньшее удивление, чем великие географические открытия. Начнем со стеклянных шаров. Рождественскую елку, ставшую символом праздника, приблизительно к середине XIX века всегда было принято украшать. Украшали сладостями, вкусными вещами и яблоками, которые к тому времени, к середине зимы, уже становились довольно редким лакомством. Но однажды эта традиция была нарушена. Дело в том, что в 1858 году в Европе случилась засуха, и урожай, следовательно, был небогатым. К Рождеству мало что осталось в деревенских закромах, а уж яблок тем более. В этой ситуации изобретательность проявил некий стеклодувных дел мастер из города Мозеля. Он предложил на время заменить яблоки на стеклянные шары, но ярко разукрашенные и осыпанные блестками. Мысль понравилась. С тех пор традиция вешать на рождественскую или новогоднюю елочку стеклянные шары утвердилась и постепенно распространилась по всей Франции. Затем она перекочевала сначала в Германию, а потом и дальше по белому свету. Этот стеклодувный завод, на котором тогда наладили производство стеклянных шаров для новогодних и рождественских елок и ставший знаменитым и богатым, расположен в городе Гетценбрюке в департаменте Мозель. Накануне Рождества на некоторых домах в Париже, не только в Париже, можно увидеть изображение манекен Деда Мороза, который с мешком, наполненным, как надо полагать, подарками, лезет на крышу. Дети, как мы помним, те, что еще в Деда Мороза верят, складывают к рождественской елке носки, в которые он должен положить подарки. Почему Пэр Ноэль, Дед Мороз, не заходит в дверь, а выбирает столь замысловатый путь через крышу и каминную трубу, хуже, через грязный дымоход? Ответ на этот вопрос кроется в особенности конструкции старых домов. Дело в том, что далеко не во всех были окна. Более того, окна в доме считались роскошью. Дело в том, что за окна нужно было платить налог. Налог на окна был одним из самых непопулярных налогов во Франции, где он существовал до 1924 года. Описывая жизнь на Монмартре накануне Первой мировой войны, многие авторы упоминают двух чудаков, которые жили в доме без окон, а помещение освещали с помощью отверстий в потолке. Налог на окна они не платили и таким образом экономили. Так вот, Дед Мороз, конечно же, мог зайти в дом и через дверь. Но как доставить удовольствие детям? Как сделать им сюрприз? Приходится старику лезть через дымоход старым добрым путем. Это единственное альтернативное отверстие во многих жилищах стародавних времен. Рождественская полена – это одна из традиций, которые существовали в основном в странах Северной Европы. Все они восходят к ритуалам друидов. В частности, это ритуал, именуемый Йоль. Это ночь зимнего солнцестояния, самая длинная ночь в году. Он был распространен у древних германских племен, которые ожидали возрождения короля дуба или иначе солнечного короля, с появлением которого связывали дальнейшее возрождение природы после зимней спячки. В этот день устраивали праздник с обильным угощением, дарили подарки и сжигали ёльское полено. С распространением христианства этот языческий праздник, как, впрочем, и многие другие языческие праздники, видоизменился. Ритуал стали ассоциировать со святой Люсией, чье имя происходит от латинского «люкс», что означает «свет». Кстати, полено тоже освещает жилище, когда его сжигают. Святая Люсия занимает в католическом календаре 13 декабря. Постепенно ритуал перекочевал на Рождество, 25 декабря. Но тут снова произошло наложение традиций. На празднике, как правило, вассалы делали подношения своим сеньорам. На Пасху приносили яйца и баранину, на Успение – пшеницу, на День всех святых – вино и масло, на Рождество – дерево для домашнего очага, полено, желательно побольше, чтобы давало много огня и тепла. Существовала эта традиция и во Франции. Случалось и другое. Полено преподносили не сеньору, а давали бедным людям в качестве подарка на Рождество или же монахам. Эта традиция существовала в Нормандии, Лотарингии, Бургундии и герцогстве Берри, а полено называлось «трефе». Так рождественский огонь горел во всех очагах. Дома были украшены, двери дома были открыты. Бедняков и всех, кто входил в дом, щедро угощали вином, сидром и пивом, ждали ночной рождественской службы. В разных регионах Франции этот обычай существовал в различных формах, но у всех были общие черты. Первое. Полено должно было быть максимально большим, почти бревно, но все-таки должно было поместиться в камин. Этому полену предстояло освещать и топить жилище в течение 3 дней рождественских праздников. Второе. После праздника полено не выбрасывали. Его потухшие угли, головешку, хранились в течение всего года, а новое полено зажигали вместе с прошлогодними углями. Третье. Во время церемонии произносилась молитва. Дети должны были стоять к полену спиной, поскольку им говорили, что в этот момент готовятся подарки. Совсем как сейчас перед рождественской елкой. Правда, елка как центр рождественской церемонии появилась позднее, а вот у полена очень старые корни, которые уходят, как мы сказали, еще в язычество. Фредерик Мистраль, знаменитый провансальский поэт, член Марсельской академии, так описывал обряд, связанный с рождественским поленом. Цитирую. «В старое доброе время, накануне Рождества, после большого семейного застолья, когда тлеют благословенные угли традиционного полена оливкового дерева, на который старший член семьи осушает последний стакан застолья, вдруг на пустынной и темной улице раздается ангельский голос. Ну, а в торт рождественское полено превратилось сравнительно поздно, только в XIX веке, хотя некоторые считают, что произошло это гораздо позже, в 1945 году.